Миссис Харрисон так никогда и не узнала, что ее благодарность нашла свой путь к обозревателю, так как Аня сочла за лучшее промолчать, немало смущенная столь значительными последствиями легкомысленных заметок, которые примирили мужа и жену и создали репутацию прежде непризнанному пророку. По возвращении домой Аня застала в кухне зеленых мезонинов миссис Линд, которая рассказывала Мариле историю супругов Харрисон. «Ну, понравилась тебе новая соседка?» — спросила она Аню. «Очень. Я думаю, она славная женщина». «Именно так», — выразительно подтвердила миссис Рэйчел. «Я только что говорила Мариле, что, по моему мнению, ради нее нам всем следует смотреть сквозь пальцы на странности мистера Харрисона и постараться, чтобы она чувствовала себя здесь как дома. Вот что. Ну, мне пора домой. Томас верно скучает по мне». «Я смогла позволить себе отлучиться ненадолго, потому что Элиза здесь, да и он, кажется, чувствует себя гораздо лучше в эти последние несколько дней. Но я не люблю покидать его надолго. Я слышала, Гилберт Блайт подал заявление об уходе из школы White Sands. Осенью он едет в университет». И миссис Линд внимательно посмотрела на Аню, но та склонилась над сонным Дэви, который клевал носом, сидя на диване, и ничего нельзя было прочесть на ее лице. Она унесла Дэви, прижав свою нежную, округлую щеку к его кудрявой головке. Когда они поднимались по лестнице, Дэви крепко обнял ее за шею усталой рукой и поцеловал, жарко и влажно. «Ты ужасно милая, Аня. Милти Бултер сегодня сочинил и написал на своей грифельной дощечке стишок, а потом показал Дженни Слоан. Роза очень красная, фиалка голубая. Ты, как они, прекрасная, как сахар, сладкая такая. И это точно выражает мои чувства к тебе, Аня». Глава 26. За поворотом дороги. Томас Линд угасал так же спокойно и скромно, как жил. Его жена оказалась нежной, терпеливой и неутомимой сиделкой. Когда он был здоров, его медлительность и безвольность раздражали Рэйчел, и порой она была, пожалуй, слишком сурова со своим Томасом. Но с самого первого дня его болезни она относилась к нему с трогательной заботливостью, и не было голоса ласковее, рук более нежных и умелых, бодрствование по ночам более безропотного. «Ты была мне хорошей женой, Рэйчел», — просто сказал он однажды, когда она сидела рядом с ним в сумерке, держа его худую бледную руку в своей натруженной руке. «Хорошей женой. Мне жаль, что я не сумел получше обеспечить твою старость. Но дети позаботятся о тебе. Они работящие, умелые, способные все в мать. Хорошая мать, хорошая жена». И он уснул, а на следующее утро едва лишь белая полоска рассвета выползла из-за островерхих елей в долине, Марила тихонько вошла в восточный мезонин и осторожно разбудила Аню. «Аня, Томас Линд скончался. Только что приходил их батрак. Я сейчас же иду к Рэйчел». На следующий день после похорон Томаса Марила ходила по зеленым мезонинам со странно озабоченным видом. Порой она бросала взгляд на Аню, словно что-то уже было готово сорваться у нее с языка. Но затем она качала головой и поджимала губы. После чая она сходила к миссис Рэйчел, а когда вернулась, направилась прямо в восточный мезонин, где Аня проверяла школьные тетради. «Как там миссис Линд сегодня?» — спросила Аня. «Она стала спокойнее и сдержаннее», — ответила Марила, присев на Анину постель. Поступок, свидетельствовавший о необычном душевном состоянии, ибо, согласно хозяйственному кодексу Марилы, сидеть на кровати после того, как она застелена, было непростительным правонарушением. Но ей очень одиноко. Элизе пришлось сегодня уехать домой, в город, у нее заболел сын. «Как только кончу проверять тетради, сбегаю поговорить с миссис Линд», — сказала Аня. «Правда, я собиралась заняться латынью, но это подождет». «Говорят, что этой осенью Гилберт Блайт поедет в университет», — сказала Марила отрывисто. «А ты не хотела бы в университет, Аня?» Аня удивленно подняла глаза. «Конечно, хотела бы, но это невозможно». Я думаю, можно было бы это устроить. Я считала и считаю, что ты должна учиться дальше. Мне всегда было тяжело думать, что ты отказалась от образования из-за меня. Но, Марила, я ни разу, ни на мгновение не пожалела, что осталась дома. Я была счастлива, и эти последние 2 года прошли замечательно. О да, я знаю, ты была довольна. Но дело не в этом. Ты должна учиться дальше. За эти 2 года ты накопила достаточно, чтобы провести в Редмонде 1 год, а на 2-й хватит тех денег, что мы выручили от продажи скота. А потом есть стипендии и награды, которых ты можешь добиться. Да, но я не могу уехать отсюда, Марила. Конечно, ваше зрение стало лучше, но я не могу оставить вас одну с близнецами. С ними столько забот. Я не останусь одна. Именно это я и хочу обсудить с тобой. Сегодня я долго беседовала с Рэйчел. Настроение у нее ужасное. Она осталась в незавидном материальном положении. 8 лет назад они заложили ферму, чтобы помочь начать свое дело младшему сыну, когда тот уехал на Запад. И все это время выплачивали лишь проценты по закладной. Болезнь Томаса тоже обошлась недешево. Так что Рэйчел придется продать ферму. И она думает, что едва ли у нее останутся какие-то деньги после того, как она расплатится с долгами. Она говорит, что будет вынуждена переехать к Элизе, и что у нее разрывается сердце при одной мысли о необходимости покинуть Аванлею. Женщине в таком возрасте не так-то просто завести новых друзей и найти новый интерес в жизни. Аня, когда она говорила об этом, мне пришло в голову предложить ей переехать ко мне. Но я решила, прежде чем что-то говорить ей, посоветоваться с тобой. Если бы Рэйчел поселилась у меня, ты могла бы поехать в университет? Как ты на это смотришь? У меня такое чувство, будто кто-то вручил мне луну. И я точно не знаю, что с ней делать, — сказала Аня ошеломленно. Но что касается миссис Линд, так это вам решать, Марила. Уверены ли вы, что хотите этого? Миссис Линд добрая женщина и хорошая соседка, но у нее есть свои недостатки, хочешь ты сказать? Конечно, есть. Но я думаю, что скорее примирилась бы с гораздо худшими недостатками, чем увидела, как Рэйчел покидает Аванлею. Мне ужасно не хватало бы ее. Она моя единственная близкая подруга, и мне было бы тяжело без нее. Мы были соседками 45 лет и никогда не ссорились. Хотя до этого чуть не дошло в тот раз, когда ты набросилась на нее за то, что она назвала тебя некрасивой и рыжей. Ты помнишь, Аня? Смею думать, что да, — сказала Аня с раскаянием. Такое не забывается. Как я тогда ненавидела бедную миссис Рэйчел. А потом это твое извинение. Сущее наказание ты была, Аня, по совести говоря. Ты так часто ставила меня в тупик, и для меня было загадкой, как с тобой обращаться. Мэтью понимал тебя лучше. Мэтью понимал все, — сказала Аня мягко и нежно, как она всегда говорила о нем. Так вот, я думаю, все можно устроить таким образом, что Рэйчел и я совсем не будем мешать друг другу. Мне всегда казалось, что если две женщины не могут поладить в одном доме, то причина в том, что они пытаются делить между собой одну кухню и путаются друг у друга под ногами. Так вот, если бы Рэйчел переехала ко мне, она могла бы устроить себе спальню в северном мезонине, а кухню в комнате для гостей, которая нам совсем ни к чему. Рэйчел может поставить там свою железную печку и мебель, которая у нее останется. Будет ей по-настоящему удобно, и чувствовать себя она будет независима. На жизнь ей, конечно, хватит, ее дети позаботятся об этом. Все, что я дам ей, это крышу над головой. Да, Аня, насколько это касается меня, такая идея мне нравится. Тогда пригласите ее, — воскликнула Аня с живостью. Мне самой было бы очень грустно, если бы миссис Рэйчел уехала. А если она переселится ко мне, — продолжала Марила, — ты вполне можешь поехать в университет. Она составит мне компанию и сделает для близнецов то, что из-за глаз не смогу сделать я. Так что у тебя нет причины, чтобы не поехать.